Recording in progress.
Да, значит, мы находимся в Прасатвигаш, да? То, что мы начали в прошлый раз, ты помните, и в прошлый раз мы разбирались, что на Израиле, они сейчас, сыны Израиля, спускаются в Египет, да, Яков вместе с семьей спускается в Египет, и здесь, куда они спускаются, в землю Гошен. Мы в прошлый раз рассказали, что такое земля Гошен, нечто такое да, непростое, еще требует выяснения больше. Но мы, как мы сказали, что, во-первых, это та земля, которая была предназначена, в принципе, принадлежала Саре, что ее взяли, да, что она получила это от фараона, когда он ее отпустил, да, наследство и так далее. А кроме этого, мы сказали, что это особое место. Вообще, особое место, это значит, Египет, почему они оказались в Египте, для того, чтобы вывести искры святости. То есть, что за искры святости имеется в виду в данном случае? В данном случае это души еврейского народа, что они находились как-то в мире слепот, как называют, в мире лжи, закрыты там полностью. Мы еще коснемся этой идеи, объясним эту вещь больше, может быть. И вот оттуда они, и оттуда они выходят. Да, значит, каким образом выходят оттуда? Да, посредством того, что еврейский народ оказывается там в Галуте, то есть сыны Израиля 70 это, и у них начинают рождаться дети, много детей, да, это сколько там было, 600 тысяч взрослых мужчин в конце было, а это значит как минимум несколько миллионов, да, 2-3, и это только пятая часть из того, кто родились. А есть мнение, что это 1/50 часть или 1/500 часть и так далее. Остальные, они остались там в Египте, не вышли. И тоже надо объяснять, почему и что с ними произошло. Во всяком случае, ну, в принципе, потом они вышли там из вот мира вот этого клепот, который мы сказали. И потом они приходят к Гильгуле каждый раз. Это идея, в принципе, что мы говорим... В чем здесь идея, что рождение человека это в принципе выход из вот этого мира клепот, да? Надо это дело объяснить, я знаю, да? Может быть, объясним сейчас эту идею. В принципе, в чем здесь суть? Это интересная вещь. Приходит в Агаде, мы вот учили Песах, в Лейле Седер, учили в Агаде, что там был спор между Раби Элиозер бен Азария и между Хахамим. Раби Элиозер бен Азария говорит, что на самом деле, что упоминание выхода из Египта мы говорим ночью, так он говорит. Да? Помним, кто смотрел, там говорит ночью. А Хахамим спорят с ним, не буду приводить весь спор, там это само по себе интересно, в Агаде, кто это может посмотреть, а Хахамим говорят, что не надо упоминать это ночью, почему, то, что мы учим в пасуке, он приводит пасук, что нужно упоминать еще один раз, это имеется в виду после прихода Машеха. Значит, как бы есть два выхода в мире. Есть два выхода в мире. Есть выход для еврейского народа. Два вида, два освобождения, назовем так, да? Для выхода для еврейского народа. Это один раз выход из Египта, а другой раз это приход Машиаха. Что это такое? Они приходят и спорят, что на самом деле надо ли не надо упоминать это вот выход из Египта ночью, то есть имеется в виду, надо ли не надо упоминать, будет ли упоминаться выход из Египта после прихода Машиаха. Потому что приход Машиаха это будет основной выход. И там тоже будут чудеса. После прихода Машиаха будут чудеса намного больше, чем при выходе из Египта. Да, как-то говорят, таким образом мы только приходим, да, и тогда приходим в духовный мир. То есть мир будет изменяться сам по себе, нужно больше посмотреть, как говорят там где-то Хазаль, что будет оживление мертвых. Оживление мертвых, и как там объясняют, немножко странное понятие, будет оживление мертвых, а при этом говорится, что многие погибнут, и будут войны, многие погибнут. И где-то даже сказано, что все умрут, и тогда мы тоже мертвы. Не совсем понятна вся эта идея, надо это разобрать. В таком случае здесь мы говорим, что это значит. То есть спор между ними был, между в том, если будет упоминаться также выход из Египта, то есть то приход Машеха, что это тоже освобождение, выход на свободу, уже настоящее, выход на свободу не в наш мир, а в духовный мир, там, где получают, там, где будем получать награду. Это освобождение, вопрос, если выход из Египта, он будет частью этого, или же мы уже про него не говорим. На самом деле там все объясняют, что по всем мнениям считается, что выход из Египта тоже будет упоминаться, но как тафель. Тафель — это значит второстепенная вещь, то есть не основное. Основное — это приход Машеха, оживление мертвых. Это основное освобождение. А Египет как бы этап к этому, шаг к этому. Что нужно понять, что это такое. Чтобы понять эту вещь, мы должны войти как-то больше немножко в эту тему. Что на самом деле мы сравниваем, что такое еврейский народ выходит из Египта. Что такое выход из Египта? Как это понять, эту вещь? Что, как мы сказали, что сравнивается в разных местах, что выход из Египта, это сравнивается с рождением человека. Мы всегда говорим, что мы, когда хотим понять различные духовные понятия, нам Всевышний дал для этого, отобразил нам схему духовных миров в самом человеке. То есть из всего, что происходит с человеком, мы учим насчет духовных миров. Почему так? Потому что Всевышний хотел, чтобы мы могли это учить и знать, а поскольку нет представ, мы не можем видеть духовные миры, но чтобы мы могли как-то об этом рассуждать, он сделал нас похожими, то есть каждого человека похожим на вот эту схему духовных миров, и поэтому все, что происходит в духовных мирах, мы видим в человеке в каком-то смысле, в каком-то, в какой-то схеме. И вот одна из вещей, то, что сказано здесь, что выход из Египта – это как рождение. Как рождение, только рождение еврейского народа. Если смотрим на еврейский народ как один человек, то тогда это как рождение еврейского народа, так это представляется. Что значит, и мы это объясняли, как это рождение еврейского народа, поскольку был Адам решен, и он согрешил, и он, значит, и как-то разбился, и его душа упала в мир лжи. Должны понять эту вещь, что за мир лжи, мир клипо, то, что мы говорим, это, в принципе, то самое, что, да, разрушение, которое Всевышний, как сказано Мидрашим, что Всевышний создавал миры и разрушал. До того, как был сотворен наш мир, Всевышний создавал миры и разрушал. Что значит создавал и разрушал? То есть имеется в виду тот мир, который он его создал нецелостным, несовершенным и разрушил. И зачем? Как мы сказали, для того, чтобы дать возможность людям участвовать в построении мироздания. То есть, чтобы они сами исправили этот мир. Чтобы они исправляли этот мир. Как исправляется этот мир? Для этого он дает 613 заповедей. 613 заповедей – это те, которые, заповеди Торы. Посредством них исправляется тот самый мир, который был разрушен до того, как был сотворен наш мир. До того, как был сотворен наш мир. Что это за мир, который был разрушен до того, как был сотворен наш мир? Мы тоже это объясняли. Что Создатель, бесконечность, создала этот мир для чего? Для того, чтобы дать добро творениям. Но, как мы сказали, добро творениям, чтобы добро было большое добро, большее добро, максимальное добро, это лучше, чтобы человек его заслужил. И тогда он получает это добро как награду. Это становится его личным приобретением, а не просто как ему дали дали добро для того, чтобы он, а не просто как подарок, что когда человеку дают подарок, у него остается стыд и так далее, не будем сейчас отходить в эту тему. Получается, что было создано, первоначально был создан мир награды, то есть мир, где есть только добро. Он был создан для того, чтобы дать добро, первоначальный мир, чтобы дать добро, без каких-то расчетов, заслужить, не заслужить и так далее. Но поскольку мир должен был, как мы сказали, человек должен был, что для человека лучше получить это добро как награда, то тогда Создатель создает мир, где бы человек мог сделать это, заслужить. Это другой мир. Этот мир, он находится как бы вне того первого мира. Что такое, мне не будем сейчас сходить. Но есть тот основной мир, это мир награды. Мир добра, как бы, того, что бесконечность хотела дать творению и для этого создала мир. Но чтобы человек мог это получить в полной мере, он создал как бы вне себя, вне этого мира другой мир, временный. Тот мир первый, он вечный, что там будет вечное добро, но он вне него создал мир временный, чтобы в нем можно было заработать, как заслужить это самое добро. Получается, что у нас есть как бы два мира, да? Вот тот мир первичный, который это, и мир, который выходит, где можно было бы заслужить это добро, оно временно, после того, что и творение это сделает, этот мир исчезнет, тот самый второй, и все творения как бы войдут в этот первичный мир, приблизятся к нему, войдут в него, я не могу сказать точно, потому что у нас нет в этом представления, что это за мир на самом деле. И тогда они могут прийти и получить это награду и добро как награду, но вечно, это мир вечный. Это называется Улям Аба, мир грядущий, что это приходит после того, что происходит, после того, что приход Машеха. Это идея прихода Машеха. То есть приход Машеха – это когда закончилась вся работа в этом временном мире, и мы приходим в тот мир, который был первичный, и там получаем то самое добро, тот мир вечный. Да? Так создал Создатель. И получаем то самое добро от как награду, и это как бы идея. Что там дальше, это бесконечно, мы не будем это ходить. Нецах называется, потому что у нас нет представления об этом, потому что нам Всевышний не дал этого представления, потому что если бы у нас было бы об этом представление, то у нас не было бы свободы выбора. Поэтому в этом мире у нас нет об этом представления, мы только знаем, что мы должны сделать в этом мире. И для того, чтобы как бы войти туда и так далее. Это идея. Теперь, но прежде чем он создал тот самый наш мир, про который мы говорим, где творение может получить награду, заслужить ее, до этого он создал на этом же месте некий мир, подобие нашего мира, но не целостный, не совершенный, и он был разрушен самим же Создателем. И что там было добро и зло, добро и зло для того, чтобы была свобода выбора. А потом он его начинает исправлять Создатель. И создает тот самый наш мир, ну, эту систему управления, которая это наш мир, что он уже совершенный, целостный, но не до конца. Немножко остается для человека, чтобы исправить. И вот этот вот мир, И вот и так возникает добро и зло, то есть тот как бы мир, где перемешано было второй мир, то есть наш мир это как бы третий, тот мир, который, ну на самом деле было еще множество миров, но мы в это не входим, тот мир как бы второй, там было перемешано добро и зло, и он как бы в аллегории мы говорим разрушился на кусочки. То есть умер и разрушился, и из хорошей, скажем так, из добра был создан наш мир, а плохое, из плохого был создан тот самый мир лжи, да, самый мир зла, скажем так. И вот, и что-то там осталось, искры добра остались там, в этом мире. И задача Адама была исправить эти искры добра и поднять их оттуда. И тогда, значит, все, тем самым он заканчивает этот мир, задача этого мира, и как бы приход Машиаха, и мы приходим в следующий мир. Но он этого не сделал, нарушен еще больше. Его душа тоже разбилась на кусочки и упала в тот самый мир. Это было, это как бы история, предыстория. Теперь приходим мы, вся эта история, которая была от Адама, потоп и так далее, до прихода, до Авраама, это в принципе там были, как бы появлялись вот эти вот души, которые должны были взять вот эту, должны были заново, как бы выполнить ту самую задачу Адама. Две задачи. Одна – это поднять душу Адама оттуда из мира лжи, вывести ее оттуда. А вторая задача – исправить то, что там, то, что Адам должен был сделать. И поскольку Авраам взял на себя эту задачу, то Всевышнему сказал, что у него будет потомство, его потомство – это то, которое будет... на нем будет возложена эта задача, то есть в его потомстве родятся те самые искры, которые души еврейского народа, души Адама, в принципе, искры души Адама, но теперь они не будут как один Адам, как один человек, а будет как народ. Это уже было ему сказано. И потом они должны будут заняться выполнением той самой задачи, которую должен был бы выполнить первый человек, и поэтому были даны 613 заповедей именно тогда, когда они вышли из Египта. Почему, когда вышли из Египта, а не раньше? Потому что до выхода из Египта еще не было народа. Они как бы родились, но они еще, то есть как каждый отдельно он там родился, но как народ еще не сформировался, сформирование народа – это выход из Египта. Выход из Египта, и многие там сравнивают мудрецы, что Египет, он сравнивается с утробой матери, и выход, там узкий выход, откуда они прошли через море, это как рождение, и все там, которые, страдания, которые были в Египте, это параллельно понятиям схватки при родах, и так далее, это Мидрашим приводит рассказывать все такие вещи. И здесь мы должны понять эту вещь. Что это значит? Значит, получается рождение, то есть выход из Египта, это как бы рождение человека. Если это так, еврейского народа, мы идем по параллели с человеком. Если так, на что похож приход Машиаха? Приход Машиаха – это когда человек, как это, человек родился, куда он пришел? В наш мир. Зачем он родился? Выполнить какую-то роль в этом мире. Для этой цели он родился. Значит, как бы рождение еврейского народа, выход из Египта, это как бы выход отсюда, это выход, что они попадают в Эрец Исроэль, должны работать как жизнь для человека, должны выполнять заповеди и делать свою работу. А потом, когда человек заканчивает свою работу в этом мире, он приходит в следующий мир, в духовный мир. Как бы идея смерти. Но на самом деле идея смерти – это переход к жизни. И это параллельно приходу Машиаха. Поэтому мы видим, в Хазаль приходят, там мудрецы говорят, что вот это вот, приход Машиаха, оно также означает смерть для всего мира. Либо символически, либо еще каким-то образом. Не будем в это входить, чтобы понять суть этого. Но это идея перехода из мира природы к миру духовному, тому самому первичному миру, о котором мы говорим. Мир награды, мир добра. Туда они должны попасть. Как они туда попадут? Это должен быть переход и выход из нашего мира и вход в тот мир. Как мы смотрим на эту вещь, когда человек выходит из нашего мира и входит в мир духовный? Что? Мы это видим как смерть. На самом деле, если смотреть с другой точки зрения, это есть оживление, потому что настоящая жизнь – это там, а мир смерти – это здесь. То есть, и где-то мы видим, мы когда-то разбирали это дело, что когда Адам решен, Адам Аришон получил наказание, смертную казнь. Какую смертную казнь получил? Где, где он получил это наказание? Смертью умрешь, так сказали. Мот тому, да? Всевышний сказал, если будешь брать от этого, то умрешь. Смертная казнь. Где он умер? Он прожил еще 930 лет, а потом умер. Так потом умер, и так это наказание. Сказать по правде, потом, когда он умер, он вернулся в первичное состояние, в духовный мир. Так где же здесь наказание? Где здесь это? Поэтому объясняю здесь по-другому, что смерть на самом деле, наш мир называется мир смерти. Хотя бы потому, что чтобы выйти из него, надо пройти процесс смерти. Теперь, кроме этого, что этот мир, наш мир, Адам, когда был создан первично, не был в нашем мире. Он был в мире духовном, не в мире том самом первичном, а в том, который Создатель исправил и так далее, мир работы, где он его исправил, но нашего мира, вот самого нижнего, не было. И в результате греха он входит в наш мир. Вот это вход в наш мир, то есть он выходит из своего мира и входит в наш мир. Это идея смерти. Идея смерти, как это, выйти из мира высшего и войти в мир низший. Это разрушение, уменьшение, разрушение, сокрытие, все что угодно. И это идея смерти. Поэтому мы скажем, что наказание, которое он получил наказание смертной казни сразу же. Это то, что он вошел в этот мир. Теперь выход из этого мира, это в принципе, с его точки зрения оживления, он возвращается обратно к своей жизни первичной, которой он был. Это оживление. И тогда, если мы смотрим таким образом, то вопрос оживления мертвых – это непростой вопрос. Что это? Кто там ожил? Ожили те мертвые, те, которые умерли, они находятся там. Когда будет оживление мертвых, не они придут в наш мир, то это прийти в наш мир, это прийти в смерть. Это мы придем в их мир. И тогда вопрос, кто здесь ожил? Они ожили или мы оживаем? Да, то есть это тоже не так просто, но хотя бы в общих понятиях, да, то, что мы говорим. Это идея, это правильно, что с нашей стороны мы смотрим по-другому, потому что мы, это мир уже, то, что мы сказали, мы еще пытаемся понять, что это такое. У нас все наоборот, мы видим все наоборот. Мы видим рождение ребенка и радуемся, видим смерть человека и плачем, да? Хазар говорят, что должно было быть наоборот. Рождение ребенка должны плакать, иди знать, что с ним будет. Смерть человека должны радоваться, потому что он приходит в хороший мир. Но мы так не относимся, потому что мы находимся в этом мире, и так мы видим, так мы ощущаем, что вот новый человек приходит в мир, мы радуемся, человек уходит, мы с ним расстаемся, мы как бы печалимся в этом. Но это идея. Да, получается вот это, да, так что вопрос оживления мертвых после прихода Машиаха, это как бы переход на другую ступень в духовных мирах. Как точно там будет, мы не будем в это входить, потому что на самом деле там как бы идея, по-простому мы говорим, что будет да, мир природы, будет также мир природы, вначале он будет изменяться и так далее. Только тот мир природы не будет такой, как наш мир природы. Да, это мы тоже разбирали когда-то давно. А будет другой мир, как сказано, что лев живет с овцой и так далее. Что там не... И в тот мир мы придем, и возможно, что все другие души, которые умерли, они тоже придут в тот самый мир, и это называется оживление мертвых, или еще каким-то образом. Не принципиально. Во всяком случае, это идея. И так мы приходим, значит... Две вещи у нас есть. Выход из Египта – это рождение, а приход Машиаха – это как бы идея смерти или переход в духовный мир. Это параллель, которую мы здесь видим. Теперь, что ж такое рождение ребенка? Откуда рождается ребенок? Как он рождается? Где, откуда он приходит вообще? Ну, в наше время говорит, что многие, которые приходят, рождаются, они же были при жизни, потом снова возвращаются и так далее, Гильгулим, все это, да. Но первоначально, как рождается ребенок, он выходит из того самого мира лжи и наш мир. Искра истины, которая находится в плену мира лжи, она выходит, мира клепота, что называется, она выходит в этот мир. Это, в принципе, рождение ребенка. То есть ребенок первоначально, когда он рождается, он выходит из того самого мира клипот. Как он оттуда выходит? Как? То, что он оттуда выходит, он не может выйти сам. Это идея. Он не может выйти сам. Это, ну, в принципе, каждая женщина хорошо знает, что рождение ребенка – это чудо. Когда видит, да, ощущает, видит это, чувствует. Да, что это некоторое чудо такое. Но, в принципе, когда мы говорим, что значит ребенок рождается, приходит в этот мир, что это значит? Что значит мир клипот этот? Что такое мир клипот? Как можем понять эту вещь, мир лжи? Что такое мир лжи? Чтобы представить это, мы, в принципе, тоже не раз объясняли, что это. Нам хорошо это, вот, в всяком случае, в моем возрасте, хорошо это понятно. Почему? Потому что мы жили, в Советском Союзе. Многие сравнивают это с Египтом, да. Что это, если мы, тот, кто знает, тот, кто помнит, тот, кто был в те времена, что та ложь, которая там была, полностью покрывала все, закрывала все, не буду проводить все эти идеи коммунизма, шуманизма, всякие эти глупости, но они настолько, все люди верили в это, все люди шли за этим, считали это, и, в принципе, не было возможности из этого выйти. Естественно, какой-то возможности, все, когда Советский Союз разрушился, для всех это было чудо. Как он вдруг разрушился? Как вдруг может быть? Не было никакой возможности, но все было настолько схвачено ложью. То есть, когда тебе приходят, что такое ложь, мы говорим, что когда тебе приходят и говорят, хорошее это плохое, плохое это хорошее. И эта идеология полностью покрывает людей, закрывает людей. Это идеология. Всякие ложные концепции, ложные идеологии, мы всегда это сравниваем с этим миром, уже так и называем, мир клипот. Так оно как бы и есть. А как вдруг выходили оттуда, в Советском Союзе тоже были люди, которые выходили от этого. Но то, что они избавлялись от этого или выходили из этого, было чудо. Как я знаю про себя и многие другие, которые скажут про себя, как они были. Что это чудо, что приходит Всевышний, как-то раскрывает глаза человеку. Не просто так. Он вдруг понимает, как-то у меня было ребенком, вдруг я вдруг понял, что все это ложь. Следовал, изучал, читал ребенком, и вдруг понял, что это ложь. Как это может быть? На меня смотрели, как на сумасшедшего. Окружение, когда я им говорил, я был такой ребенок, наивный, я начинал всем рассказывать, что вот то, что я узнал, все это вот это ложь, там разные материализмы, диалектические, и тогда там целая наука у них, разобрал ее, показывал, что это ложь. А люди этого не могли понять, были закрыты полностью. И таких, как я, были еще, я так понимаю, разные люди, которые каждый, каждый своим путем пришел к тому, что это ложь. Каким образом он пришел к этому? Понятно, не сам это, да? Приходит Всевышний, раскрывает человеку. В принципе, здесь мы можем посмотреть то, что человек, вот если в такой ситуации, в этой ситуации, как, скажем, было у меня или у других людей, вдруг там, находясь в мире лжи, внутри его сознания он вдруг раскрывается, что все это ложь и неправильно, дикость. Как мы это назовем? Выход из мира клипот. Это и есть рождение. Да? То есть, когда душа выходит из этого, она вдруг осознает, что все это вокруг, это ложь. Не это должно быть. Это очень хорошее сравнение, чтобы понять суть, что такое мир клипот. Люди не совсем схватывают, понимают, это мир лжи тоже непонятно. Вот как-то так. Это идея рождения. И это человек не может родиться сам. Не может осознать сам, даже когда он, здесь может быть и взрослый, но погрязнут в этом мире уже, и он не может выйти из этого сам. Невозможно выйти из этого, да, Советский Союз не может разрушиться сам. Нужно, чтобы кто-то его разрушил, кто-то, это как-то какая-то духовная сила, чтобы раскрылась истина, которая его разрушает. Потому что этот мир клипот – это как бы идея полного сокрытия, когда истина сокрыта от людей. Когда скрыто, что такое хорошо, что такое плохо, что такое... У нас что это было, мы помним. Запрещалось всякое понятие Торы. Не было нигде Торы. Не было никакого понимания иудаизма вообще. Да, кто это знает? Я не знаю, молодежь не очень понимает этого. Вот это, которые там жили, они хорошо это знают. В принципе, не было. Там были разные как-то атеистические лекции, атеизма и так далее. Но в них было построено интересным образом. Я помню, когда это слышал тогда. Они приходят и говорят, вот был какой-то поп и своровал там курицу у какой-то женщины. Вот какой он плохой. И все они такие. Это как бы идея. Ну вот это принцип. Все они такие. Кто все они? И намекает, что евреи тоже все религии, религия и так далее. Почему? Потому что еврейской религии нельзя было говорить даже отрицательно. Потому что те, кто построили вначале, это были евреи, да, все вот эти вот космополиты и так далее. И они привычли доверять семье, и они знали, что если даже говорить отрицательно о иудаизме, говорить плохо, все равно это зажигает людей. Да, хоть какое-то, пусть сложное знание, но знание об этом. Да. Как у меня это прошло, ко мне пришла какая-то книжка о том, который рассказывает там, что такое про выход из Египта. Исследователь какой-то, ученый, там, который рассказывает, что на самом деле выход из Египта – это такие вот природные явления и так далее, и так далее. То есть полная кфира против Торы, против иудаизма полностью. Когда я ее прочитал, у меня пробудился иудаизм. Я вдруг понял, что если был Египет, были евреи, которые откуда-то выходили, до этого вообще не знал и так далее, и так далее. Это интересно. То есть, и поэтому запрещалось даже это. И поэтому не было никакой возможности этого выйти. Единственное это, и это чудо само по себе. И это то, что мы приходим, говорит, рождение ребенка, это как бы душа его находится где-то там. Тот мир клипот, о котором мы говорим, это духовно. Не то, что мы сказали Советский Союз, но просто мы сравниваем это. Это некоторая духовная действительность, которую мы не можем представить. Но из нее невозможно выйти, как находится в плену. То есть вот эта вот искра души Адама находится там где-то в плену в разных, назовем это, в разных концепциях, в разных пониманиях, в разных идеологиях и так далее. И полностью оно там, и нет возможности выйти. Чтобы выйти, нужно чудо. То есть сам Создатель должен это сделать. Он должен вывести ее. После этого ребенок рождается. Не потому, что он сам родился, а Всевышний его вывел в этот мир. Когда он его вывел в этот мир, куда он его привел? В наш мир. Что происходит в нашем мире? В нашем мире начинается работа. То есть он рождается, приходит в этот мир, где есть свобода выбора. Это вышел оттуда, а сейчас, вот в этом мире, зависит от него, у него есть свобода выбора. И он, значит, должен делать то, что он делает, не делает всю жизнь. Он выполняет свою роль, и когда он ее заканчивает, если он заканчивает как надо, то тогда он же переходит в тот самый мир награды духовный. В этом смысле мы можем сравнить здесь выход из Египта и вот это приход Машиха, оживление мертвых, которое будет там после этого. То есть в чем суть? Что это выход из Египта, как рождение, мы сказали, это как поднятие искр из, да, вот эти вот искры, как его, вот эти вот души, души еврейского народа или искры души Адама. Они должны были появиться в этот мир, прийти в этот мир, чтобы начать работать. Они не могли сами это сделать. Это должно было быть чудо. И это то, что было чудо там внутри Египта, когда рождалось много и так далее, все они чудесным образом, все они появлялись и прочее. Это да, и поэтому, и когда они возникли, значит, создается Адам, человек полный, да, полностью. И так сказано, что пока не вышли все 600 тысяч вот этих искр, а Яков, Яков еще был жив, по-моему, так мы это учили, да, он, когда увидел первую вот эту вот группу, ну, вот до этого он дожил, так вроде, насколько мы где-то видели. Теперь, получается, что после этого, что это значит? А после этого, когда они выходят, выходит это рождение, что значит рождение? Они выходят, ну, а большая часть еврейского народа осталась там, в Египте, умерла. Почему? Что произошло? Потом они возвращаются в Гильголе. То есть из мира клипот они вышли. Но этот человек приходит в этот мир, он что-то сделал, что-то не сделал, какую-то роль выполнил, потом не выполнил, умирает. Он не приходит сразу в духовный мир и так далее, а возвращается обратно в этот мир, продолжит. И так далее. Есть процесс, что душа может приходить несколько раз в этот мир и так далее. Так те, которые там остались, не просто так они родились и остались. Они вышли оттуда в мир работы, служения. И в течение времени они, значит, в истории, они приходят, все те, которые там, они в конце концов приходят в течение истории 6000 лет. И вот это, этот процесс является, почему именно эти вышли, а эти остались, кто и так далее, сейчас не будем в это уходить, но там тоже есть определенный порядок, кто именно вышел, а кто именно остался и так далее, не будем в это уходить. Теперь, получается, мы видим здесь параллель, да, что это значит, да, и это получается, что параллель у нас здесь так, что выход из Египта, это как рождение Адама. Приход Машеха – это как, с нашей точки зрения, смерть в каком-то смысле, а на самом деле переход в мир духовности, тот самый, где получает награду. И тогда получается у нас, что здесь важно. Это был спор у них, что на самом деле суть, основная суть, цель – это приход Машеха. И это приход в следующий мир. Но для того, чтобы прийти туда, зачем он нужен, приход Машеха? Зачем это мы должны приходить туда? Чтобы получить ту самую награду, правильно? Чтобы то самое добро. Но для того, чтобы его получить, мы должны были родиться и выполнить определенную роль. Получается, что выход из Египта – это часть этого, это как бы начало этого. Как бы рождается он, должен пройти всю историю, а потом попадает как бы в следующий мир. Так что оно как бы второстепенно, но идет это. И теперь, и по всей видимости, здесь тоже должен сказать, что точно так же, как выход из Египта, он должен был быть чудом. Как рождение ребенка – это чудо. Точно так же приход в духовный мир – это тоже чудо. То, что мы называем оживление мертвых. Еще больше, намного больше чудо, чем то. Да? То есть оно не идет естественно. То есть этот человек тоже не может сделать сам. Сам то, что он может сделать, это служение Всевышнему. Он не может родиться сам и не может прийти в следующий мир сам. Это чудо. Поэтому, да, и вот, и эта идея, значит, то, что они оказались здесь в Египте. И Египет, он то самое место, Египет, он является тем самым местом, где вот должны были вот это сформироваться еврейский народ, то есть родиться все они, так, да, именно в этом самом месте. Тогда здесь, да, и здесь есть не ряд вопросов, сказать по правде, да, вот как это получается, рождение еврейского народа, да, вот это вот выход из Египта, там вот все вот эти чудеса, которые были, да, это понятно, чудо для того, чтобы они могли появиться вообще. Но почему именно Египет? Это вопрос сам по себе. Почему на Египет и почему на земля Гошен? Это то, что мы там начали разбирать. Потому что именно там собираются вот эти вот искры святости. Там они, там. Что значит там? Сама земля физическая, то, что мы видим, она всего лишь картинка, как мы сказали, не из реальности. А имеется в виду духовная суть земли египетской в том, что она как бы относится к тому самому месту, где есть у нас, где тому самому месту, где как бы хранятся эти искры, это сама мир лжи, тот самый мир лжи, и как Советский Союз там был в свое время, да, мир лжи только намного хуже, намного больше, чем Советский Союз, и намного хуже, и вот они, выход от, и вот для этого они оказались именно в Египте, и именно в земле Гошен, чтобы вывести эти искры святости. Только почему именно земля Гошен? Чем она отличается от всех остальных? И вот Египет, мы, и еще некоторые вопросы, которые здесь есть, мы еще как бы вернемся к этому, надеюсь. Мы пойдем дальше, посмотрим. И вот это значит то, что да, мы пытались объяснить идею земли Гошен, то, что сказали, что это особенно, они там не случайно оказались, и как было им предназначено еще до этого. Но, в принципе, пойдем дальше, посмотрим это. И говорит тогда, «Вейгатам ля абим, эт коль кводи», значит, да. И мы сказали, что это? Да. Вы помните, в прошлый раз мы это разбирали, что прежде чем спуститься в Египет, Яков послал Иуда, чтобы он там, как мы это учили в Раши, создал синагогу там, да, поставил центр, где в земле Гошен, там построил центр, где Шишиву, чтобы еврейский народ был там, и чтобы не распространился, не расселялся и так далее. То есть, как это еврейский народ, куда, когда он идет в какое-то место, он, основная суть его, это поставить там духовную основу какую-то, вокруг чего, то есть Тора, в общем-то, вокруг чего идет вся еврейская жизнь и так далее. Это мы тоже разбирали, разбирали. И говорит он дальше. Вешер Йосеф Меркабто, значит, когда он послал, Иуда сообщил Йосефу, и тогда Йосеф, как-то Йосеф Меркабто собрал эту колесницу сам, поскольку он обрадовался, что приходит Яков, отец, и не дал кому-то эту работу, а решил сам это делать, и вот, да, быстро забрал эту колесницу, в Яли, крат Исраэль, поднялся на встречу к Исраэлю. Авив Гошен, к отцу своему в Гошен. Значит, Яков был уже в земле Гошен, а Йосеф приходит к нему. Интересно, здесь написано в Яле, и поднялся к нему. Здесь тоже разбирают комментаторы, есть много разных мнений приводят это. Почему именно поднялся? То есть земля Гошен выше, чем Египет? Или нет? Мы еще должны объяснить эту землю Гошен, что это такое. Да, мы говорим, и подняться в Эрец Исраэль, Леолот. Почему? Потому что земля Израиля считается выше всех. Не в смысле физическом, а в смысле духовности, да, я должен понимать. И тогда получается, что земля Гошен здесь тоже в смысле духовности, она выше, чем вся земля Израиля. Почему? Это тоже надо понять, эту вещь. Во всяком случае, он пришел к этому, ли в Яле, крат Исраэль, Авив Гошна, Ваир Айла, и показался ему. Ну, здесь тоже разные опционы, показался. Ну, есть, которые говорят, что простой смысл. Мы знаем, мы когда учим Тору, мы всегда учим как бы простой смысл, а потом скрытый смысл, второй смысл, который более глубокий. Ну, раз их несколько слоев. Во всяком случае, простой смысл Ваира Лавка, который объясняет, что Яков видел уже плохо, и он пришел к нему и показался ему, чтобы Яков его увидел. И, да, вы поле Альца Арав, но мы сейчас попытаемся посмотреть в Ворахаим, что он объясняет другой смысл, что значит показался ему. Вы поле Альца Арав, и упал ему на шею, воевх, да, упал ему на шею, вы поле Альца Арав, и упал ему на шею, в принципе, написано, Цаварав, воевх Альца Арав, од, и плакал на его шее еще. Много здесь идей сказано. Что это значит? Мы уже видели эту ситуацию, если помните. Помним, что когда Йосеф встретился с Беньямином, там тоже было нечто похожее. Там сказано так, «Ваиполя цаварей Беньямин», и он упал куда? На шею Беньямина, цаварей Беньямина хив, воев Беньямин, и заплакал Беньямин у Бахаль Цаварав, и плакал на его шее, да, так как-то это, и поле Аль Цаварав, и там Раша объясняет, что это значит. Да, Бахаль Цаварав, Беньямин Бахаль Цаварав, Аль Мишкан Шин, да, и поле Аль Цаварав, Беньямин. Там объясняется, что значит не плакали, он, Йосеф упал на шею Беньямина, а Беньямин упал на шею Йосефа, и там плакали, и... Да, и Беньямин, его шея там упоминается во множественном числе, значит, две как бы шеи, то есть имеется в виду, там объясняет Раши, что он плакал о будущем, то, что будет в будущем, что будет разрушен храм, который был на территории Беньямина. Это Йосеф плакал, когда он плакал на шее Беньямина, о двух храмах, которые были разрушены на его и были, значит, построены на его территории, они были разрушены, разрушение храма. Об этом плакал. Зачем об этом плакать, сейчас попытаемся понять. А здесь Беньямин плакал на его шее. Почему? Потому что Мишкан Шило, что был тоже разрушен, Мишкан Шило, до этого Мишкан находился определенно в городе Шило. Почему? Там история, кто хочет, почитает. И там тоже была война с Кнааним, с палестинцами, да, и так далее. И была там проблема с этим делом. И он, значит, так это. Хорошо, это то, что там сказано. А здесь что сказано? А здесь написано так. И, значит, и поднялся навстречу Исроилю, отцу своему в Гошен, Вейрала, и показался ему, и упал на шею его, Ваевха царвараб от, и плакал на его шее еще. Здесь сразу вопрос возникает, кто на чьей шею, кто на какую шею упал, про кого не упоминается так. Раши говорит, что на самом деле, кто упал, Раши говорит, что это Йосеф упал на шею Якова. И почему? Лашон рвот гавхен кило альшем ясим. Ну, значит так. Да, о чем он плакал? Плакал, а Йосеф как бы упал на шею Якова. И плакал о том, что вот он как бы встречает Якова, не упоминает здесь Раша, в таком случае, не упоминает здесь храм. Это как бы это простой смысл. А Рамбан говорит, что не так, наоборот. Рамбан говорит, что это Йосеф упал на шею Якова, и он там тоже дает свое объяснение, и будем входить. Но приходит Раша, добавляет дополнительный смысл здесь. Какой? Мидраш. Что это значит, упал на шею и плакал? И говорит, упал на шею, что Яаков, что Йосеф упал на шею Яакова и плакал, что он встретился с отцом за всю историю, которая была с ним, это простой смысл. А вот Яаков лон афалится в рейсе, но Яаков не упал на шею Йосефа. Почему? Почему нет? Амру рабатейну шаякура криашма. Говорят мудрецы, что он читал Шма Исраэль. Он читал Шма Исраэль, и поэтому он, значит, он не плакал, он читал Шма Исраэль. В чем идея этого, что он читал Шма Исраэль и не плакал это? И здесь тоже на это есть разные объяснения. Ну, Рамбан приводит известное объяснение на это дело, что на самом деле, как это, что в этот он все время сожалел о себе, о ее цепи, что он расстался с ним. И сейчас он с ним встречается. Ясно, что у него пробудилась огромная любовь к Йосефу. Его заполнило это, да? И тогда он побоялся, что любовь к сыну будет больше, чем любовь к Всевышнему. И поэтому стал говорить Шма Исраэль. Что Шма Исраэль – это идея возлюбить Всевышнего. Что, в принципе, как это, то есть, ну, я не знаю, как это понять, но прилив эмоций, иногда человек забывает Всевышнего. Как мы говорим, когда человеку хорошо, когда человек вспоминает о Всевышнем, когда ему плохо, когда человеку хорошо, прилив, это он вдруг начинает забывать про Всевышнего. Вдруг, ах, мне хорошо, а что там это, знаете, я как-то рассказывал эту историю, нет? Человек идет на машине, по-моему, рассказывал, не помню. На машине, значит, едет это, в этом, да, сегодня, значит, ищет стоянку. Нет, все машина, нет стоянки. Что делать? И вот это обращается ко Всевышнему. Ты помоги мне где-нибудь это, да, чтобы освободилась какая-то стоянка. И вдруг видит, машина выезжает. Освобождается сектор. Он обращается к отцу, все, я уже сам справился, не надо, я уже сам справился. Это как бы это, когда человеку хорошо, вдруг забывает про вот это вот, да, про Всевышнего. Говорит он, здесь вот как бы Яаков хотел вот это вот, да, не потерять вот это вот, не перейти через эту границу и вспомнить Всевышнего, для любви к Всевышнего. Это сказано это в Шма Исраэль, идея любить Всевышнего. Ладно. Зор здесь объясняет интересную вещь. Зоар говорит так, «Воехал цавара вот и плакал на шее еще». То есть здесь написано два раза. Значит, написано, допустим, да, скажем, Зоар тоже понимает, что это Йосеф плакал на шее Якова. О чем он плакал? «Воеполя цавара плакал на его шее». Обычно все это объясняют, как бы, как это плакал на его шее, это одно. «Воехал цавара вот и плакал на его шее еще». Зачем надо добавить две эти вещи? Все объясняют, как бы плакал и добавляет еще плач. Ну вот, как бы в обычном смысле. Зоар приходит, говорит следующее. Шикулям бахоль бетамикдашене храм. Что здесь тоже был плач о храме, разрушение храма. Маот, а что такое еще? Он заплакал на шее его. Что, что такое шея? Шея это храм, да? Почему это храм шея? Шея, как мы это сравнивали, это и плакал на шее, потому что на самом деле, как это мы говорим, у человека есть голова и есть тело, правильно? И тело, оно соединяется с шеей, шея соединяет голову и тело, правильно? Также у мира есть голова и тело. Когда мы смотрим на человека, есть голова и тело, и есть шея, которая соединяет голову с телом. Но на самом деле, когда мы видим голову человека, что это значит? Ведь что мы говорим? У человека есть голова и тело. Но когда мы смотрим на человека и видим его голову, голова же это тоже тело. Так какой голове сказано? Когда мы говорим, что у человека есть голова и тело, мы имеем в виду, что кроме тела есть голова. А ту голову, которую мы видим физически, это голова тела. То есть у тела тоже есть голова, но внутри тела, часть тела. А есть кроме этого голова, есть тело и голова, это понятие. Голова та, которая решает, тело та, которая выполняет. Но сама голова физическая, но тоже тело. Поэтому, когда мы говорим голова, имеем нечто другое, духовное, его душа человека, его разум, его мир мысли, как мы сказали. Это голова человека, та, которая решает. Да? А все остальное это тело, и у этого тела человека тоже есть голова. Когда мы смотрим на мир, мир тоже так же. У мира есть тело, голова и тело. Голова его, что это голова его? Что это тело его? Это наш мир. А что такое голова? Это тот, кто решает, что будет в этом мире. Это духовная действительность та самая. Храм, он связывает между духовной действительностью и миром природы. Через него проходит вся эта связь, как мы говорим. Поэтому храм это шея. В каком-то смысле, да? Так можно это понимать. Теперь, получается, что он это... Да, это он плакал на шее, так Зоар говорит, это имеется в разрушении храма. Почему надо плакать о разрушении храма? В чем идея этого? Плач о разрушении храма. И это говорят... Ну, здесь он как говорит? Плач, и выпольца в арабы выев, упал на шею его и плакал. И потом написано «Альцавара и въевха цавара од» и плакал на его шее еще. Это тоже надо понять, что значит еще. Но сама идея, что значит плакать о разрушении храма. Приходят мудрецы, это у нас как-то 9 ава. 9 ава нам посвящено тому, что плакать о разрушении храма. Почему? Что это такое? Что на самом деле мудрецы говорят, что когда был построен второй храм, это было через 70 лет после разрушения первого храма. И были еще старики, которые помнили то, что было в первом храме. И когда они видели перед собой второй храм, то они плакали. Почему плакали? Потому что невозможно было сравнить то, что было в первом и то, что во втором. Другая реальность была. То есть то, что был храм, это не только то, что есть место, синагога и так далее, да? Это, как мы сказали, шея, которая связывает духовный мир с этим, это, да, с этим миром, то есть присутствие шхины. Жизнь была другая, мир был другой. Мир это был, да, там каждый день происходили чудеса. События были другого характера, когда духовность была раскрыта, когда видели как бы Всевышнего напрямую. Это идея. То есть видели, всем было понятно и ясно. То есть видели события, в которых было ясно управление Всевышнего. У нас это не ясно. Мы этого не видим. Мы не только этого не видим. Мы даже не знаем, что это такое. какова такая реальность, где есть вот это вот, да, и это, то есть мы оказываемся в мире, который полностью, что от нас скрыта духовная действительность, мы не знаем, где истина, как мы говорим, мы не знаем, где причина всего, а там это было видно в большой мере, тоже была определенная мера сокрытия, но оно было видно очень, да, в большой мере. И поэтому, и это плач о том, о разрушении храма, что была потеряна вот эта реальность, вот эта вот возможность. Это как бы идея. Первый храм, а потом второй храм был, тоже был разрушен. И тогда мы полностью оказались в мире тьмы. Что такое мир тьмы? Это уже в Галуте. Что такое мир тьмы? Это когда мы не знаем, почему и что происходит с нами. Там знали, что и почему. Там человек во время первого храма мог прийти к пророку, в начале второго храма тоже. Как мы говорили, там было 120 тысяч пророков в Израиле было. От входа в Эрец Исраэль и до тысячи лет, в общем-то, до начала второго храма. Что там были около 120 тысяч пророков на протяжении этого времени. В каждом месте был пророк, как это, как поликлиника в наше время. Что значит пророк? Человек приходит к пророку, он ему не просто говорит, почему и зачем, что с ним происходит, почему происходит, откуда это приходит. В чем у нас основной вопрос? Почему? Почему со мной так? Почему это так? Почему этот говорит, знаешь, что он, да, споры идут, дикие споры между разными различными концепциями. Говорит, это концепция, этот концепция. Никто не видит и не знает, что по-настоящему истина. Не могут знать, не могут понять. Они, пророк мог им показать, раскрыть и показать. Мог раскрыть им, почему он родился, где он был в прошлой жизни, от чего корень его души, в чем его смысл, его суть. Реальность такая. И это была принципиально другая реальность. И поэтому мы оказываемся уже в другом мире, и настолько, что мы даже не осознаем преимущество того, той реальности, которая была. Мудрецы говорят, что 9 ава должны плакать о разрушении храма. Чтобы плакать о разрушении храма, значит, что это такое? У нас нет представления. Так они говорят, надо плакать о том, что у нас даже представления об этом нет. Так приходит он и говорит. Это, в принципе, плач о разрушении храма. Так он объясняет. Это идея о том, что он будет разрушен, и тогда мы переходим в другую реальность. А вот второй раз он говорит, «Виев халь цаварав от». Приходит, говорит, «Зор, что это такое еще раз?» И еще раз, что он еще плакал. «Зеу галут ахарон». Это за последний галут. Последний галут – это вот наш галут, да? Об этом плакал. В той ситуации, в которой мы находимся. Да, что это, да, что это галут, плач галута. За галут, в котором мы находимся. В чем здесь суть? Что плохо в нашем галуте? Разница между тем и этим, что здесь евреи всегда как-то должны защищаться, должны испугаться, должны как прятаться, должны из... И так далее, всегда, всегда их хотят уничтожить, всегда они находятся в ситуации. Мы к этому как бы привыкли и не понимаем, что может быть по-другому. Поэтому даже не ощущаем эту вещь. Об этом, на самом деле, это причина для плача. У меня был вопрос, кто-то ко мне приходит с вопросом, говорит, подожди, вот это было 7 октября. Где это? Когда это? Где был Бог во время этого? Где был Бог во время этого? Я ему объяснил простую вещь, где он был. Он был на улице Каплан в Тель-Авиве. И плакал там от тех своих сыновьях, которые не дали молиться в Йом-Кипуре. И которую в Симхат Тора не хотели дать молиться. Это что он находился? Там он был и плакал у них. То есть... Это, в принципе, идея, да, что это, то есть, что, да, люди не до конца понимают все эти вот события, которые происходят. Но даже в нашем галуте, где все сокрыто и не видно, Но все равно можно видеть, почему и что, и как происходит. Потому что управление Всевышнего, оно все равно сохраняется над еврейским народом, особое управление. Только оно не видно. То есть там, когда был храм, еврейский народ находился в центре мироздания. И это было всем видно, для всех, для всего мира. Они, с ним были другие законы. Как бы жизнь, да, ну, не было как бы открытые чудеса в полной мере, как это было до разведчика, то, что послали разведчика. Тогда, если бы не послали бы разведчика, как мы говорили, то тогда было бы разделение вообще в законах природы между еврейским народом и всеми народами другими. Было бы, но поскольку они там тоже согрешили, тогда они как бы живут в рамках природы, но все равно есть принципиальная разница. Там, когда был этот храм, это была реальность. То есть там как-то все уважали евреев, что евреи всегда было что-то особенное, потому что над ним были другие законы. Это было видно всем. Это удивительная ситуация, мы даже не представляем, что это такое. Многие сегодня тоже об этом говорят и видят это. Вот еврейский народ, как он вдруг мог, много столько тысячелетий. Вроде бы как все, но столько лет все хотят уничтожить и не получается. Они всегда это, то они всегда где-то наверху, они всегда кем-то властвуют, они всегда где-то, как это называют, там антисемиты, все кем-то властвуют, они всегда что-то захватывают, они всегда в центре внимания. То, что они всегда в центре внимания, это мы видим, нет. Ни одного дня, чтобы где-то там во всех этих СМИ не упоминалось евреи, Израиль или еще что-то. Каждый раз всегда они в центре внимания, всегда над ними. Это. Мы скажем более того, вокруг них вся история крутится. Все, что происходит, только это не видно в наше время простым глазом. Кто-то смотрит внимательнее, он это видит, что все события, которые происходят, как они происходят. Это тоже у меня не раз было, это кто-то объясняет, говорит, вот вы говорите, что это идея избранного народа. Что значит избранный народ? Не избранный народ, что он, у него привилегии, ему все хорошо и так далее. Избранный народ в том смысле, что он должен выполнить роль основную. Он должен выполнить. И для того, чтобы он выполнил это, поэтому над ним есть особое управление, потому что он то, что должен делать, все для этого построено. Как бы весь мир создан для евреев, так сказано. Что значит для евреев? Не для наслаждения евреев, не для пользования, не для того, чтобы не это, а имеется в виду, весь мир был создан так, чтобы в нем они могли выполнить свою роль. И каждая деталь в этом мире важна для этого. И поэтому и они должны были это выполнить, находясь там, в Иерусалиме, если бы делали бы все до конца правильно, то тогда не было бы галута. Но поскольку не так, то тогда вышли в галут, и обратно должны выполнить свою задачу. Только эта задача теперь будет располагаться таким образом, что они расселяются в каждом месте, и везде, в каждом месте, они должны, там ихняя задача распределяется в мире в разных местах. И это поэтому они оказываются и в том месте, и в другом месте, и в третьем месте по всему миру, что там они, как мы сказали, поднимают искры святости. Как в Египте под ним был выход душ еврейского народа, точно так же там они поднимают искры святости из каждого места, из каждой, в каждом месте, как бы. Мы здесь тоже говорим, что значит в каждом месте, как Египет, он то место, где выходят души еврейского народа из мира, того самого мира лжи. Также по всему миру, каждое место он требует исправления. Исправления, чтобы вывести оттуда те искры, которые не должны вывести еврейский народ в рамках своего служения. Каким образом они это делают? Тем, что выполняют заповеди. Одевают твилин, Шма Исраэль, говорят Шма Исраэль, молятся, делают это. Этот в одном месте, это в другом месте. И тем самым должны делать, исправляют весь мир. Это, в принципе, их задача. Так это... Да, это идея галута. И вот этот наш галут, он наиболее тяжелый. И поэтому об этом он говорит, также он плакал о том галуте, в котором находимся мы. И что это за галут? Обратно. Мы же сказали, что такое галут. Это как бы обратно мы попадаем вот в тот самый мир лжи. В какой-то смысле, только уже в этом мире не тот, из которого невозможно выйти. И что это за галут, как мы сказали обратно? Это разные идеологии. Мы находимся во власти различных идеологий. То были коммунисты, сколько евреев пошло в эти коммунисты, и вот это ужас какой-то. А до этого были там, кто они были, да, выкресты были, евреи, которые оказались там. А до этого были эллинисты, а до этого. И каждый раз всегда евреи оказываются вот в самой такой тяжелой ситуации, что вот эта ложь закрывает его, захватывает его. И он находится в центре этой. И он там, и как сегодня, сегодня тоже вот это новое пробуждение, как бы вот это вот, да, современное, как-то левизна, которая есть, прогрессив, то, что называют прогрессивный и так далее, это некоторое возрождение того, что было в Советском Союзе, то есть в каком-то смысле возрождение новой формы фашизма, который, да, то, что сука фашизм, это когда кто-то берет, поднимает какие-то идеи, подливает их в вершину идеалов, вот это самое важное, не человек важен, а вот эта идея, и все должны служить этой идее, и кто не служит этой идее, их нужно покорить и уничтожить, или уничтожить. Эта идея фашизма просто. Она всегда была, в принципе. Свое название получила в последнее время. Но это всегда было. И все те, которые это делают, вот моя идеология, и если ты ее не принимаешь, то мы должны тебя подавить, задавить и так далее. Это вот, и это не просто так, а это делается, потому что это в природе людей. Все люди, это природа, это та самая природа плохая, которая есть у человека, которую он должен работать и исправить. Это стремление подчинить себе все и вся и так далее, и там все, с этим связано много других плохих вещей. И неважно, под какими лозунгами она идет. Обычно выбирают самые красивые лозунги. Свобода для тех, счастье тех народов, как у нас там было, освобождение и так далее, от капиталистов, от империалистов, это я не знаю что. Сегодня то же самое происходит, поднимают какие-то не те идеи полностью, потому что они уже выжили себе, им никто не верит, а другие, там, я знаю, за освобождение этих, за униженных, расизма, смартизма, разные идеи, которые, но на самом деле, а суть она та же самая, суть она та же самая. И человек, который попадает, как это, в сети вот этой идеологии, его сознание подчиняется этому, это он как бы оказывается в мире клипот, в каком-то смысле, и это называется галут. Это галут, то, что мы находимся в этой идеологии. Поэтому, когда люди приходят и говорят, а мы приехали в Израиль, это уже не галут. Это не так. Что значит в Израиле не галут? Потому что приехали на свою землю. Но мы находимся под всеми этими идеологиями, подчиняемся всем этим. Они властвуют нами как снаружи, так и внутри. И мы находимся, и много евреев, которые поглощены вот этой вот идеей, вот этими вот идеями разными, дикими и так далее, современные. И каждый раз меняется, но они одно и то же. Все это одно и то же, просто каждый раз меняется оболочка. И эта идея сказать, я вот показываю, что это хорошо, на самом деле это зло. То есть показать на зло, как будто бы это хорошо, и на добро, на хорошее показать, как будто бы это зло. Да, и всегда как это, и всегда обязательно они рисуют евреев, которые занимаются, учат Тору, религию и так далее, называют их злом, чернят разными путями и пытаются показать. Почему? Это та же самая работа, взять зло и сделать из него, взять добро и сделать из него зло. И наоборот, взять зло и дать этим разные лозунги красивые, которые кажутся красивыми там, за свободу, за счастье, за того, за другое, за освобождение, за угнетенных, за там, против расизма, против того, другого и так далее. А на самом деле хотят сделать именно ту же самую вещь, как всегда, вот эта идея, назовем ее фашизмом, или как угодно, они по-разному называют, она во все времена называлась по-разному. Но это та самая это. И вот эта идеология, она властвует в нашем мире в наше время. То есть ложные концепции, за которыми не видят истину. И мы находимся в этой подвластью, и поэтому это галут. Это тот самый галут, про который мы говорили. Да? И это об этом галуте он плачет. Есть о чем плакать, да? То дальше он говорит. Воюемер Исраэль, воюемер Исраэль аль Йосеф, и говорит Исраэль Йосефу, значит, Исраэль, Яков говорит Йосефу, амут апам, ахрейры утеет панейха. А, в принципе, мы хотим здесь еще что-то разобрать. А, ну да. Говорит он, воюемер Исраэль, говорит Исраэль Йосефу, амут апам, умру я в этот раз. Ахрей Рутейт Панеха, после того, что я увидел твое лицо. Где он увидел его лицо? Потому что сказано до этого, в Ираилов показался ему. Правильно, как вы сказали. Йосеф показался ему, и он увидел его лицо. И говорит, вот теперь я умру в этот раз, как Амута Апам, умру в этот, сейчас, после того, что увидел твое лицо, Кьотхахай, что ты еще жив. Здесь тоже сразу объясняют разные, есть простые объяснения и внутренние как бы объяснения. Ну, простые объяснения как бы говорят, что вот даже если я умру в этот день, это Ункул здесь переводит, что даже если я умру сейчас, то тогда будет для меня утешение, потому что в конце концов я видел тебя, то есть могу спокойно умереть, так как простая, как простой смысл. А Раши здесь объясняет еще. Мидраш приводит, Савура Итиля Мучтемитот, как бы говорит так, я думал, что я умру две смерти. Как здесь сказано? Умру апам, апам, это один раз. То есть мы можем объяснить это, вот как мы понимаем, умру в этот раз. Да? А на самом деле апам это как бы один раз. Умру один раз. Что это значит? Объясняет он. Савура и Раша объясняет, Савура и Телемучтемитот. Я думал умереть два раза. Две смерти думал умру. Какие две смерти? Бауляма зевули уляма ба. В этом мире и в следующем мире. Почему? Уши не столками мои, потому что у меня ушла шхина, то есть пророчество, воите умерши двени кадышборов датхай. Потому что думал, что вот Всевышний меня накажет за то, что ты умер, за твою смерть, за Йосефа и так далее. То есть он думал, что да, и так говорит Мидраш, что умрут две смерти. Что значит две смерти? В этом мире и в следующем мире. Как можно умереть в следующем мире? То есть, когда в следующем мире человек получает наказание, то есть не получает тот самый духовный мир, который не заслужил его, то тогда это называется смерть. Даже еще больше смерть, чем здесь. Понятно, да? Так он говорит, я думал, что умру две вещи. Но сейчас, что я вижу, что ты жив, что ты жив, я понял, что умру только один раз, то есть смерть эту. Так это объясняет Раши. Орахаим здесь приводит интересную вещь. Говорит так, что это значит? Что он сказал ему, что он вот умрет в этот раз? Что это значит? То есть мы всегда рассказываем несколько комментариев, потому что каждый из них, он более внутренний, глубже и глубже, потому что так построена Тора. Да? И здесь он говорит так, да, что это значит? Я вот умру сейчас, могу умереть сейчас, охреривать, и после того, что увидел твое лицо, да, умру сейчас, после того, что увидел твое лицо, что ты жив. Как увидел его лицо? Потому что он ему показался. Объясняет Орахаим, что значит показался, Ваираила, показался ему, Моше показался ему. Вайкирбов апанав, говорит он, и он узнал его, понял на лице его, что он увидел, он что-то увидел на его лице. Киакарата по ним танебаиш, говорит он, почему, что он увидел на его лице. Он на самом деле, в принципе, он должен был что сказать... Да, в принципе, как он там дальше объясняет, говорит, что в принципе он должен был, почему именно сейчас, вот я увидел тебя, и теперь я спокойный, как бы могу умереть, это простой смысл. В чем спокоен? В принципе, ему же сообщили до этого, что Йосеф жив. А ты скажешь, что до этого он не знал, что с ним, жив, но иди знай, может быть, он там среди египтян, он уже египтянин и не это. Но он же послал колесницы, оголот, правильно, и по оголоту он открыл, он понял, что Йосеф еще помнит, он помнит то, что они учили, игла рупа, как мы говорили, и так далее. То есть он помнит, что он еще сохранился евреем. Он сохранился евреем. Но все равно у него было опасение. В какой мере и что именно? Он стал там царем среди Египет. Египет – это центр нечистоты. Вот это самое тумы, этой лжи. И он очень опасался, что Йосеф, он уже не тот Йосеф, который был. И вот сейчас, говорит, я увидел, что ты тот самый Йосеф. И поэтому могу умереть. Спрашивается, почему, что он там увидел. И приходит, и это объясняет нам Арахаим. Говорит, что он увидел, что он увидел. Увидел по его лицу, он посмотрел на его лицо и увидел, что он там увидел. Говорит Арахаим, киакарат по ним тане баиш. Что, как это, видение лица, оно отвечает за человека. То есть раз на лице можно узнать о человеке. На лице человека виден человек. Что значит виден человек? Мы так видим человека? Нет, человек это не то, что его тело, правильно? А то, что внутри него, это человек. Говорит, вот ты такой человек, я думал, что такой человек, а ты оказывается такой человек, хороший человек, плохой человек. Как это видят? Видят это то, что внутри человека, это значит увидеть человека. Я знаю этого человека, не знаю этого человека. То есть увидеть человека, это увидеть внутри его души, это идея. Так это не увидеть тело. Так говорит он, что на лице можно увидеть человека. Так он объясняет. Кмохен мацину садиким шлими. Говорит он, мы так находим праведников. Вихен рабимши и многие другие. Шейкиру бирошим апаним маасе адам. И они видели шейкиру бирошим апаним. По-моему, это он объясняет. Они видели по лицу маасе адам, действия человека. То есть они смотрели на лицо и могли узнать, что это за человек, что у него в душе, то есть, в принципе, какие у него мысли, как он себя вел, что он делал, хорошее, плохое, хорошее, да, еще разные вещи, много информации. У Микольщика Энши Яков, и, конечно же, Яков тоже это знал. И это то, что он увидел. Что это значит, он увидел там это, да? Что это значит? Где-то у нас... здесь. Да, книга. Что это значит? На самом деле, это то, что сказано, называется Хохмата Парцу. Что имеет в виду здесь Арахаим? Имеет в виду особое знание, особую мудрость, которая есть в еврейском знании, что называется Хохмата Парцу. Что можно мудрость лица. Есть специалисты, которые знают, смотрят на лицо человека, и на лице человека отображаются различные вещи, которые говорят о нем очень много, о том, что раскрывают то, что внутри человека. Даже можно сказать, что он сделал вчера, как он это. И рассказывает, что про Ризе, да, он знал это, он мог посмотреть на человека и знать, что с ним было, что он делал и так далее. Смотрит, как он это узнает, как это. Про это он здесь говорит, это идея Хохмата Парцу. Ну, на самом деле это приводится в Аризале. Вся эта схема, не буду объяснять, рассказывать об этом. Но там разное так, чтобы иметь представление, что видно на лице. И как можно это увидеть. И там он приводит разные вещи так, чтобы для общей информации, говорит, что есть у человека нефеш, рох, нешама, да? И каждая нефеш, рох, нешама, она... Значит, это... Что это значит хохмата парцуп, мудрость лица? Ну, Аризаль там приводит, может, так, некоторые моменты из вот этого, чтобы иметь представление, о чем разговор. Даша говорит так, что у человека есть нефеш, рох, нешама, три уровня души. Каждая из них, она состоит из букв. Из букв, что значит буквы? Как может душа состоять из букв? Ну, в принципе, мы говорили, буквы – это идея, как это, форма, килим и так далее, не будем в это входить. В всяком случае, она включает в себя буквы. 22 буквы, тут Торы. Нефиш, только в нефиш эти буквы маленькие, в рох эти буквы средние, а в нешоме эти буквы большие. Так приводит. Что это значит, как это значит, не будем ходить в это. И говорит он так, что на самом деле на лице человека, когда человек что-то говорит, или о чем-то думает, или что-то это, он как бы хочет выразить, скажем, когда он говорит, он хочет выразить какую-то мысль. Он говорит это обычно словами, правильно? Что-то я его спрашиваю, он что-то отвечает. Но на самом деле, кроме этого, выделяются на его лице некоторые знаки. Что именно? Что мы там видим? На лице можно увидеть появление букв. Как это увидеть? Немножко не так просто. Во-первых, человек должен быть очень духовного порядка, чтобы увидеть. Во-вторых, на этом человеке, как оно появляется, как-то очень быстро исчезает. Появляется, исчезает. Надо уметь и знать, как и что. Причем, тут различные буквы, появляется, исчезает, то, так, буквы. Не буквы, в смысле, какая-то информация записана, хотя это тоже может быть. А различные буквы в определенном, иногда в определенном порядке, иногда беспорядке, иногда отдельно, иногда так, и они появляются. Есть как бы некоторая там код, назовем это кодом, знание, как по этим буквам определять то, что внутри человека. И если, во всяком случае, одна из идей, как он говорит, что есть люди, у которых есть только непиш, нет рох, нешама. То есть у каждого есть непиш, рох, нешама, но это непиш, рох, нешама. Если у него есть только непиш, в нем тоже есть непиш, рох, нешама. То есть это уровень другой. Есть уровень непиш, что это относится к миру асиян, уровень рох, что относится к миру яцера, и уровень нешомы по-настоящему первоначально, что относится к уровню мира брия. Но, в принципе, и по-другому может быть тоже, на каждом уровне и так далее. И тогда говорит так, что если есть маленькая, если у него только непиш есть, то тогда на лице его видны маленькие буквы. Если у него есть рог, то есть маленькие и большие, они сменяются одна за другой. Если нешама, то есть большие и маленькие сменяются и так далее. Как бы одна из вещей, так, чтобы иметь представление. Тогда он смотрит на него, может понять, какая душа есть у человека, с одной стороны, на каком уровне, что это тоже надо понимать, что значит эта душа на том уровне и прочее. И потом эти буквы могут появляться где-то, что если, да, теперь, если человек, он не тот, он ведет, да, как бы, да, недостоин, да, вот, духовности, скажем так, то у него вообще не появляются буквы. Если он как бы злодей, у него не появляются вообще буквы на лице. Или определенные буквы не появляются. И так, иногда появляется буква с каким-то разрезом, под каким-то углом, с каким-то это. То есть тот, кто может увидеть эту букву, а потом смотрит, как она представлена, каким этим и так далее. И тот, кто знает всю эту информацию, он знает, как это перевести на язык, понятие и сможет сказать различные вещи о человеке, да, и так далее, там если какая-то буква, есть какое-то слово вдруг там видно, и одной буквы нет, значит понятно, что это то, что повреждено, это не то, что, и так далее, там много разных этих, то есть можно увидеть на лице какие-то знаки, и эти знаки не случайно, они видны, и, да, а это... Как мы сказали, человек, который хочет высказать что-то, да, какую-то мысль, то оно выходит не только через уста. Есть, который говорит, я смотрю в глаза и по глазам могу узнать о человеке. Но здесь больше, чем по глазам. Что вот эти, только надо уметь это видеть, у кого видеть, как видеть и так далее, что они появляются на лбу, эти понятия. Почему на лбу, там тоже объясняется. Во всяком случае... И да, и тот, кто может, он знает, и по этой схеме может узнать очень много о человеке, то, что находится, то, что происходит внутри него, о внутреннем состоянии человека, его, о многих вещах. На что это похоже, говорит? Похоже на то, что было Урим и Тумим. У первосвященника были одежды, в этих одеждах были вот эти вот камни на груди, да? Камни, что на них были имена Хошин, то, что называется, да, Авней Хошин, камни, драгоценные камни на этом, вот на груди, на этом, а внутри этого, вот этого Хошина, там у него было, ну, вот что-то, что это называется Урим и Тумим. И там можно было спрашивать вопросы этого Коэн Гадол, и тогда камни начинали светиться, то есть какие-то буквы на нем начинали светиться, и тогда выходил какой-то ответ, ответ от Всевышнего. Вот как-то говорит, некоторая, есть некоторая параллель между этими камнями и этим понятием. Да? Это так хочет объяснить и так далее. Поэтому так для общей информации это приводится. И это имеет, это называется хохмата парцу, знание лица. Как точно тренироваться в этом, я не знаю. Но в принципе есть такое понятие, да, то есть в принципе можно на лице увидеть многое. Да, тот, кто может, тот, кто знает, и так далее, это значит это. Теперь, и вот это то, что Рахам говорит здесь, что на самом деле, что значит он ему показался? Показал свое лицо. И Яаков увидел у него на лице, что он увидел у него? Киудей нухаш, что ты еще живой. Что это значит? Он понял, он увидел его на лице вот через вот эту вот мудрость хохмата парцуф, так это объясняет Рахам, увидел, что он не только внешне говорит о том, что он помнит и так что, как это, еврейство, и не забыл, не потерял, но и внутри он такой же, тот самый Йосеф, который был до этого. И это называют Киудейнаха, что ты еще живой, что духовность у него внутри него, потому что духовность это и называется жизнью. Так это объясняет Рахам. Ну, пойдем дальше. Ваомер Йосеф Элихав, да, Ваомер Йосеф Элихав, Вель Бейт Авива Алева, Гидали Паро. И так далее. Здесь начинается, это мы уже немножко читали вроде, то есть здесь начинается некоторая история, что Йосеф хочет привести их в землю Израиль, в землю египетскую, в землю Гошен, и хочет сделать так, договориться так, чтобы фараон именно эту землю передал еврейскому народу, вот этим сынам Израиля, именно землю Гошен. И он делает как бы некоторые манипуляции, чтобы как-то к этому привести. Здесь тоже есть несколько уровней смысла. Простой смысл в чем? Что он хотел именно эту землю для сынов Израиля, потому что она была богатая. Она была богатая, там было много пастбищ и так далее. И вот говорит, я вам привезу ну, эту богатую, хорошее место, и вот хочу именно это. Одна причина. Другая причина, почему? Чтобы, что там не было египтян, они там не проживали. Чтобы, как мы это в прошлый раз объясняли, в общем-то, они там не проживали. А жили рядом, где-то там в столице и так далее. И так он хотел, чтобы они, с одной стороны, были близко к нему, потому что он-то находился в столице, а с другой стороны, чтобы были отделены от египтян и не были, не перемешивались с ним, с ними. Это как бы важная идея, которая здесь была. И поэтому и здесь вопрос, конечно, возникает, как может быть? Именно земля Гошен, она именно самая богатая, именно самая эта, вдруг почему там не будет, не живут там, не проживают египтяне. И это мы тоже учили в прошлый раз, что Зоар объясняет, что именно потому, что это пастбища, наиболее богатые, наиболее хорошие, они, египтяне, из этого места сделали то, что... чтобы там были ихние овцы, которым они поклоняются, ихний скот, что они поклонялись скоту, и это как бы место для вот этого скота, да, самое богатое, да, для своих богов они делают самое богатое. И Йосеф хотел, чтобы именно туда они оказались, туда они пришли. Он объясняет с точки зрения того, что, значит, они место богатое, они, это хорошее место для еврейского народа и так далее, быть далеко от египтян, что там их нет вот как таковы. А Зор там добавляет, если помните, в прошлый раз это объяснили, смысл, что тогда, то есть он хотел, чтобы они там были, значит, со своими пастбищами и там будут эти вот идолы египетские, то есть эти скот, еврейский народ, он будет властвовать ими. То есть когда они там будут находиться, они, как они эту барана надо, да, овцу надо, чтобы она пошла туда, куда надо, значит, ее палкой, значит, бьют, направляют туда, куда надо. Получается, чтобы они властвовали, били и властвовали этими богами египетскими. Почему? Ну, для того, чтобы у них была власть над ними, а не у египтян была власть над евреями. Это с одной стороны. А с другой стороны, как он объяснил, что тогда будет, то есть у них будет особо привилегированное состояние, что они те, которые как бы заботятся о этих, об этом скоте, и тем самым они как бы получают в глазах египтян особую святость, что они те, которые как бы управляют ихними богами в каком-то смысле, да, кормят их или там еще что-то и так далее. Это то, что имел в виду, так Зоар объясняет всю эту вещь, и как мы это смотрели, интересная точка зрения с разных этих. Но в общем-то идея в чем? Вот эта вот земля Гошен, она должна была как бы оказаться вот, там они должны были оказаться по самым разным понятиям, поэтому кроме этого еще идея, которую мы в принципе сказали, что там они должны были, потому что там были собраны все эти искры, все эти души Адама и еврейского народа. Вопрос именно почему, но мы посмотрим, что здесь написано, и как бы, да, и пытаемся понять. На самом деле, вот эту вот схему, как Йосеф хотел, чтобы они оказались именно в этой земле, чтобы именно как-то добиться от, да, от фараона, чтобы, дал им эту, им, чтобы он дал им именно эту землю, а не какую-то другую. И, да, а что фараон хотел? Ну, сейчас попытаемся посмотреть. На самом деле, первоначально это было сказано. Еще в начале, когда, да, и когда Йосеф открылся братьям, как там сказано, как он им открылся и говорит Майру, Валу, Аляви, поторопитесь и поднимитесь к моему отцу и скажите ему, так сказал твой сын Йосеф, Самани Луким Леодон, Всевышний поставил меня господином в этой земле египетской и так далее, Рде Илай Вальтамот, спустись, спускайся ко мне, не это, будет еще голод, и спускайся ко мне, не стоит. Вы яшавта берец Гошен, и будешь ты сидеть в земле Гошен. Почему в земле Гошен? Откуда он знает, что все в земле Гошен? Еще об этом не было разговора. Ты будешь, говорит, он уже здесь говорит, будешь сидеть в земле Гошен. Потому что, как это, по-простому, как мы это объясняем, что Йосеф как бы уже предполагал, то есть планировал, что он попросит именно эту землю Гошен у фараона. Это действительно самая хорошая семья. Почему? Должен как-то был, как-то должен был его убедить, чтобы именно эту землю дать им. И, но он уже как бы планировал, ты придешь в землю Гошен, будем находиться в земле Гошен. Видимо, он понимал, что Всевышний именно эту землю им даст, они там все равно окажутся, потому что это их задача прийти в этот мир, вот в Египте, именно эта земля. Вина и Нехемраот, и тогда, и дальше, когда было, стало известно фараону, всему Египту, что пришли братья Йосефа к нему, и тогда говорит фараон Йосефу, говорит, ты мор аляхиха, скажи своим братьям, зотасу, это сделайте, танут бирхем, ухубо арца к нам, нагрузите ваших ослов, возвращайте землю к нам. Это фараон говорит Йосефу, чтобы тот передал братьям. Да? Скажи так братьям, чтобы они вернулись обратно в Кнаан. И что? Вы кое-то вихрем возьмите вашего отца, вед батыхем, ваши дома, в убоу илай, вед нелахем, и приходите ко мне, вед налахем илаем, ко мне он говорит, вед налахем и туверец Мицраем, и я дам вам самое лучшее земли египетской, туверец Мицраем, лучшее земли египетской, вихлует хельварец, будете кушать самое лучшее. То есть он говорит, почему он хотел, мы там объясняли, почему он это хотел, что у него было с его политической стороны было выгодно. Почему было выгодно, что Йосеф, поскольку он властелин, и что он не просто какой-то там беспризорник, а у него важные люди, и поэтому было важно, чтобы его родственники пришли, и тогда увидят, насколько они важные, и тогда не будет к нему претензий, почему он Йосефа поставил там царем над ним. То есть у него и говорит, ему надо было привлечь их. Так он говорит, я им дам самую лучшую землю. Какая самая лучшая земля? Он не имел, он еще не отметил какую, но Иосиф уже как бы запланировал, что это земля Гоша, потому что она действительно самая лучшая земля там, в Египте. И Раши здесь объясняет, что, что значит лучшую землю, землю египетскую, Эрец Гошен, землю Гошен. И говорит Раши, нева виной дема нева. То есть говорит Раши, что это было пророчество у фараона, как-то ему пришло, он сам не знал, про что он пророчествовал. Так, как бы, я тебе дам лучшую землю, пускай приходит, он говорит, какую лучшую землю, значит, говорит он, как бы уже... У него просветление было, пророчество, как бы, тогда, которое даже он сам не понял, что такое, как бы он объяснял, уже обещал здесь землю Гошен. Потому что если ты уже обещал самую лучшую землю, давай посмотрим, что самая лучшая земля Гошен. Это как бы Всевышний уже ввел в его уста идею земли Гошен так, чтобы у него потом не было возможности отказываться. И потом, и здесь мы, значит, у нас идет продолжение, говорит Йосеф здесь, и уже Иуда, то, что Яков послал Иуда в землю Гошен, потому что они уже планировали именно землю Гошен. И дальше говорит, Вайомер Йосеф Элихав, что говорит, и говорит Йосеф братьям своим, Вельбейт Авив, и дома отца своего, Элева Агида ли Паро, я пойду и скажу фараону. И начинает переговоры с фараоном. А здесь мы должны понять, в чем суть фараона, что фараон хотел, что Йосеф хотел. То, что Йосеф хотел, мы уже поняли. А что фараон хотел? Почему надо было его упрашивать? В принципе, фараон первоначально был вроде бы согласен. Говорит, я тебе вам дам лучшую землю. Но почему он был согласен? Потому что ему было, чтобы они были важные люди. Важные люди получают лучшие земли, как бы, да. Ему это важно, ему было важно, чтобы родственники Йосефа были важные люди. Так говорит и Йосеф братьям, я вот... И так, братьям и отцу, вот Элева Агида ли Паро. Я вот поднимусь и скажу фараону, Бумраилам, скажу ему, Ахай Бейта Вешер, Бейрец Кнан, Бауилай. Вот братья мои, которые из земли пришли, земли Кнаанской, пришли ко мне. Это я скажу фараону, значит он рассказывает сейчас братьям, что он скажет фараону. А потом объясняет им, что они должны попросить у фараона. И потом, он, потому что потом он их приводит к ним, и должны они попросить у фараона и так далее. Да, и здесь он планировал, чтобы все было так, чтобы они получили именно землю Гошен. И говорит, и пришли они ко мне, да, в Бау и Лайва, Анашим Роет Сон, Кианшемикна, и скажи, и да. И я приду и скажу ему, что вот, пришли ко мне мои, как бы, братья и так далее, и они, в Анашим Роет Сон, и они люди... Стадо, пастухи, которые пастухи или обладают, на самом деле здесь есть тонкости различные в разных комментариях, мы будем в это входить. Это, как бы, хочу сказать, что они занимаются скотом, это их не бизнес. Не то, что они пастухи, что тогда они как бы считаются простыми людьми, а они аншеймикне обладают стадами, это их занятие, они продают, покупают, там, не знаю, то есть это их не как бы бизнес. Цунам, карамы, и поэтому у них есть много разных скота, которые они пришли, вот они пришли сюда, да, и Коля Шерлаем и Вил. И вот пришли вместе со своим скотом. Это то, что я скажу. Ваяки и кралахам, но когда он позовет вас, это Йосеф говорит, ваяки и кралахам паро, омар, омар, мама асейкам, и спросит, чем вы занимаетесь? Вамарте маншемикне ю абадеха, и скажите тоже, что мы люди, которые занимаются скотом. Аншей микне, стада у нас есть, и разные животные, абадеха, нурейну, мы с детства и до всю жизнь мы только этим занимаемся. Так ответьте ему. И пришли адата, гаманахну, гамавтейну, и бавурте швубе, для того, чтобы вы жили в земле Гошен, чтобы он вас поселил в земле Гошен. Почему? Там скот, заниматься скотом и так далее. Китоават мицраем кольре, потому что противное в глазах Египта, каждый, кто пасет овец. Что это такое? Мы, значит, Зор объясняли два мнения, мы говорим, потому что противно тот, кто пасет, поэтому как бы их отдалить от Египта с одной стороны, или, как говорит Азор, то Амат Мицраим не противно это имеется в виду, переводится, а как это язычество, их не бог египетский. Всякий, кто пасет овец, там стадо, и поэтому даст вам как бы такую священную работу в Ишнем, что вы должны находиться в том месте, где находится вот все их египетский скот, что это их божество. И воевается, и пришел Иосиф, и Агет ли порой, говорит фараону, Вайомар, и говорит, Мабиба и Хай, Вицунам, Карам, Виколя Шерлаим, Баумерец к нам. Говорит, все вот, отец мой, братья мои, и скот их, и все это, все они пришли из земли Кнаанской, Винам Берец Гошин, и вот они находятся в земле Гоша, как бы это факт уже говорит, вот они находятся в земле Гоша. У Миксея в Лаках, и из, как это, с конца братьев своих, Лаках Амишанашин, взял двух людей, Вейцегам Лифней Пара, и представил перед фараоном. Здесь Раша объясняет, что значит с конца, кого с конца. И говорит, что с конца имеется в виду из самых слабых них. Кто это самые слабые? Он приводит, интересно, кто самые слабые. Самые слабые, что значит самые слабые, не большие, не богатыри. Ну, в каком-то смысле надо понять это, да? Шейни, так важно, чтобы они были сильные или слабые. В всяком случае, говорит, не самые сильные. Почему не это? Шейни Римгер не видны как богатыри. Почему? Шейми Рео там Гибарим, я все там Аншей Мельхама. Если он видит их сильными, ну, не обязательно, наверное, только в физическом смысле здесь имеется в виду, то тогда он сделает из них Аншей Мельхама, то есть людей войны, то есть возьмет к себе на службу, он захочет их, чтобы они были у него этими министрами, там, воинами, или как это, управляли воинством и так далее. Вели, и говорит, кто это? Румен Шевен, ну, причитает здесь пять из них, почему там, у кого, от чего это зависит, потому что потом есть благословение Иакова, и всем братьям, всем этим сыновьям Иакова, и чьи-то имена там в этом благословении упоминаются два раза, а чьи-то имена упоминаются один раз. И здесь он объясняет, объясняет Раши здесь, что те, чьи имена упоминаются только один раз, как это? Нет, упоминается два раза. Да, да. Два раза зот Иуда, а вальшмот. Те, которые были сильные, то их имена там благословение упоминаются два раза. Как, например, зот ли Иуда, вайомар шма Ашем коль Иуда. Когда он говорит благословение, скажем про Иуда, говорит, вот это для Иуда, слушай голос Иуда, Ашем послушай голос Иуда и так далее. То есть он упоминает два раза Иуда. И так еще. Других он упоминает. А те, которые он не упоминает два раза, только один раз, и он приходит, говорит, это значит слабые. А те, у которых два раза, это сильные. Есть здесь мнение наоборот, что те, которые это сильные, эти, которые слабые. И другое мнение, это вавилонские Талмуд, а там Мидраш так говорит. Не принципиально. Но, во всяком случае, самых слабых. Почему самых слабых? Чтобы фараон не взял их себе на службу. А это хорошо или плохо, что фараон взял на службу? Ну, тогда они будут более важны. Может быть, наоборот, фараон это имел в виду. Он-то был со своей точки зрения, что, вот, Йосеф стал царем, вся его семья очень важная, они пришли, я им дам лучшую землю, и из них возьму важных людей, которые будут в управлении и так далее. А Йосеф этого не хотел. И тогда приходит, показывает как бы самых слабых, что не самых слабых, то есть, те, которые, чтобы представить, они все были сильны, но то, чтобы в глазах, чтобы он увидел бы других более сильных, то он захотел бы фараон, чтобы было у них это, да, то есть фараон хотел, чтобы они вошли в его, как в его управление, в правительство и так далее. А евреи что делают? Всегда говорят, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, мы не входим в правительство, мы живем отдельно. Это принцип. То есть в тех местах, это то, что мы видим в Галутах, в тех местах, где евреи входили вот в это, в правительство и так далее, захватывали там, захватывали власть, кто скажет, или еще что-то, входили в это, в конце концов евреям было плохо. Они в конце концов выходили из еврейства, А в каких-то смыслах потом были врагами еврейского народа. Те евреи, которые входили в эти разные правительства, и потом были врагами, как в том же Советском Союзе, коммунисты, все эти космополиты и так далее. И это говорит Иосиф, нет. И тогда показывает, скажите ему, что вы не занимаетесь. Мы занимаемся только вот овцами, больше мы ничего не знаем. В Йомруэль порой говорят они фараону, эти пять эти, лягур баарзван, мы пришли только временно здесь жить. Кемирель отцон, у нас нет там, как это, мир элицон, то есть пастбищ нет, у нас там нет сегодня голод и так далее. Шерли вадека, кикаведа раба эрец кнан, есть большой голод в земле кнанской, вата ишвуна авадейха берец Гошин. А сейчас мы будем жить в земле Гошин. То есть они попросили землю Гошин. Мы уже находимся в земле Гошин. Так нас пригласил. Земля хорошая. Ты обещал хорошую землю, самую хорошую. Вот нам. И да, вот это. А ты хочешь дать нам хорошую землю, чтобы были важными людьми. И чтобы мы участвовали в правлении во всем этом. Это нет, мы не знаем ничего, мы только пастухи, мы ну, только занимаемся да, скотом, больше мы ничего не знаем. Это путь, что это евреи всегда как-то в наше время приходят в религиозный мир, говорят, нет, мы только учим Тору, ничего, больше ничего не знаем. И так было дальше в Египте впоследствии, что когда фараон вел всех работу, когда хотел их поработить, так он вел всех, заставил работать, кроме Леви, то есть сделал субботник или воскресник, что там. И тогда все пошли на работу, и он их всех сказал, вот теперь будете делать это каждый раз. А Леви не пошли. Мы не знаем, мы не работаем, мы не можем. И благодаря этому они как бы сохранились, не пошли в это и так далее. И они сохранили, в принципе, Тору, знания это. И в наше время в Израиле то же самое хотят сделать. И приходит религиозный мир, говорит, нет, мы сидим в ешивот, мы учимся, больше ничего не знаем, больше ничего не можем. Потому что это основное, это суть, а не все остальное только декорации. И они зависят от чего? Не зависят от того, что сильная армия и так далее, сила, сильный руководство, сильная армия. Мы видим, что произошло с этой сильной армией. Все занимались армией, все это, вы говорили, это сильная армия, мы своими руками, мы победим и сделаем. В конце концов, если бы не чудо от Всевышнего, то Израиля сегодня не было бы. Это все вот эти вот рассказывают. В чем была проблема? Что эти, не хочу это, с севера эти, с юга, они должны были все вместе начать в одно время. И тогда эти дошли там юге, да иди знаю, да, из севера дошли бы, потом Иран начал бы, и со всех сторон Израиль был бы уничтожен. За несколько часов. Так это приводит и объясняет, из всех то, что это. Как они смогли вдруг, как, почему? И все было договорено, все уже подготовлено, все спланировало. Одно произошло. Вдруг какая-то мысль упала этому идиоту в этом Газе, что я сейчас сделаю, не скажу им, когда начинать. То есть одна дата, он не сообщил, когда это начинать. Не сообщил всем, что он начнет вот сейчас, в этот день, 7 октября. А для них, они же эти, как там объясняют, эти сунниты, эти шииты, для них это позор. Они хотели сами начать, со своей это. А не чтобы эти начали, они присоединились к ним. И поэтому они не присоединились к ним. И это спасло Израиль. Тогда вдруг все увидели, что есть, что нет, и поднялись, и так далее. А иначе было, от чего это? Что это такое? Это чудо. Сумасшедшая идея пришла к этому. Как, откуда она приходит, эта сумасшедшая идея? Вместо того, у него была возможность уничтожить Израиль за несколько часов. Без проблем. Никакая армия не помогла бы. Никакая сила, никакие наши эти, и так далее. И Америка не помогла бы. И все это было бы уничтожено. Было чудо. Это никто не хочет. Многие люди видят, но тот-то это, да? Было чудо. Почему было это чудо? От кого это было? От Всевышнего. Причина этому. Причина, чтобы еврейский народ мог изучать Тору, заниматься этим. Почему оно так произошло, именно таким образом, все-таки произошло, что там многие погибли и так далее? По той же самой причине, потому что, как мы сказали, где был Бог в этот момент, когда тебя убивали, он был на улице Каплан в Тель-Авиве. Там он был. Оплакивал Йома Кипурим, который не дали молиться. Ну, как-то так. Это понятно. То есть получается, это основное, а все остальное декорации. Поэтому это имеется в виду. Это имеется в виду, что вот то, что приходит Йосеф и говорит, нет, мы только овцами занимаемся. То есть мы занимаемся только Торой, больше мы ничего не знаем. Потому что это, чтобы не стали они министрами, важными людьми и так далее, их назначили бы на нас, управляли бы армией, государством, городами и так далее. Что бы тогда осталось бы от этих евреев? Ничего не осталось бы еврейского. Да? Это важная вещь, то, что здесь сказано. У нас остался еще один вопрос, тут, правда, времени нету. Но, в принципе, в чем суть? Ну, я скажу хотя бы несколько слов. В чем суть этой земли Гошен? Это непонятно. Один вопрос, который у нас остался. Один вопрос, что на самом деле, да, почему земля Гошен была богатой? Ведь мы же сказали, что это такое? Египет – это место, где есть ложь, место нечистоты, самое темное, самое это. Там были в плену эти искры святости. И вдруг это самое богатое, самое, как сравнивается с Ганеденом. Так действительно, как с домом Амура тоже сравнится с Ганеденом. Тоже, что он до того, как там, сейчас там Мертвое море, а тогда был с домом Амура. И оно тоже говорит, Киган Ашем, как сад Всевышнего сравнивается. И Египет тоже сравнивается как это. Почему? И здесь мы должны понять эту вещь, что на самом деле вот это вот, оно самое богатое. Почему? Есть правило важное, как это, что эта ложь, она не может существовать сама по себе. Ей нужна истина. Искры истины, те самые, которые это, да, что... Как свинья, она должна показывать, она показывает свою лапу и говорит, я с раздвоенными копытами. Но то, что внутри, то, что она не жвачит, она не показывает. То есть для того, чтобы обмануть, им нужна какая-то искра истины, святости, для того, чтобы сказать, мы святые. И это все идеологии лжи, на этом они построены. Мы за свободу, мы за добро, мы за хорошее, и начинает это. Это в основе. Это называется, что ложь кормится святостью. С другой стороны, всегда мы видим правило, что везде, где есть святость, туда собирается вся эта нечистота. Вина, самое святое место в мире, где это, Иерусалим. Кого там только нет, и чего, всякие язычества, всякие эти приходят туда. Да? Именно в то место, где самое святое, приходит вся нечисть. Почему она приходит? По этой причине. Все воевали за это, все хотели, что там есть, что вот этот храм, храмовая гора, зачем она им? Что там есть? Всякая нечисть, она притягивается по этой причине, по которой мы сказали, что им нужна эта истина. Она о ней кормится, без нее нет существования. Теперь, получается, что в том самом мире клепот, мире лжи, где находились эти искры, души Адама, что они должны были родиться, но они находились там в плену, правильно? Получается, это самое богатое место. Почему? Потому что они, святость, вот эти искры, богатство, которое было там, в земле Гошен, которая, в принципе, это центр мира лжи, это богатство, потому что внутри этого мира лжи были искры святости. А весь мир был создан для этого, для них, для этой истины, для этих искр, чтобы они делали, для них, чтобы они могли выйти, чтобы они могли сделать. Там, где они находятся, даже приходит всякое богатство, изобилие, потому что для них все создано, чтобы они могли выполнить свою работу. И это, что мы видим в мире, каждый раз, когда евреи переходили с места на место, куда они приходили, это место процветало. Откуда их изгоняли? это место падало экономически, там еще каким-то образом. Есть, которые рассказывают, там, ну, есть примеры в истории, что в Европе были разные княжества, и то их приглашали, когда был какой-то там кризис и так далее, приглашали евреев, чтобы они начали развивать там экономику и так далее. Не сами они развивают, то, что их не присутствие, оно дает благословение. Да, все остальное только декорации, то, что они действительно там делают, какой-то вид за декорацией. А суть то, что это духовность это. И тогда они тогда их приглашают. Но когда они начинают распространяться, естественно, они развивают, тогда и начинают захватывать места. Это то, что здесь Иосиф хотел предупредить. Начинают как бы там быть важными в этой стране, влиять на нее. И тогда проявляется как ненависть к ним. И тогда их изгоняют. И тогда там снова упадок, и тогда снова просьба. Было места, где по нескольку раз изгоняли и приглашали обратно. И так во всем мире мы это видим. Америка, когда она стала богатой, когда евреи начали туда идти, в начале 20 века, евреи стали туда переселяться. И это в Европе, и так. Везде видят эту вот эту интересную вещь, что как бы это идет. И то, что говорят они там, да, что все у евреев, там, где евреи самые богатые, ну, я не знаю, что самые богатые, не самые богатые, но в принципе видим благословение. То самое благословение, которое получил Яков, оно всегда следует, потому что они смысл этого. Теперь получается, что то, что там в мире клепот, и это земля Гошин, и она была богата, это из-за того, что там были эти искры святости, потому что туда все это приходит. Но потом, когда они вышли оттуда, что написано? Вот тот же Раши, который рассказывает нам, про то, что сказал фараон, как бы пророчество, которое он сам не понял то, что он сказал, Там он приводит, что не бабы, но он пророчил то, что не знает сам, то, что пророчествовал, и сказал им, что вот они в конце концов получат лучшую землю. Какую лучшую землю? Землю Гошин, говорит Раши, Софам Леосата Камицула. В конце концов, они ее сделают, эту землю, камицала шеэйн бадагим. Это гмара Масехет Брахот говорит, что когда евреи вышли из Египта, выходили из Египта, то Моше, то есть Всевышний, попросил евреев, чтобы они просили у Египта различные вещи и так далее, взяли с собой, взаймы они как бы попросили у них, и взяли с собой, как бы своровали у них, взяли у них все их богатства Египта, взяли, и Всевышний дал, сделал приятное в глаза, и сделал евреев приятным в глазах египтян, что египтяне дали им все. И там сказано, вы нацлу это Мицраим. И нацлу, то есть как вы нацлу, взяли их, там много разных объяснений, что египтяне обязаны были им это дать, потому что они заставляли их работать и не давали им плату за это. Так, в принципе, это принадлежало, в принципе, евреям. Но поскольку они обманывали и не давали им плату, Всевышний делал так, чтобы отомстить египтянам, чтобы евреи попросили и не вернули им. И вот там сказано, вы инацлу от Мицраим, объясняет там гмара, что значит инацлу. Как это иноцу, не знаю, как на русском перевести, взяли как бы, называя обманным путем, у них все это имущество, и объясняет он, в Гмареш Шасау Камицула Шейн Бадагим, сделали ее как мицула, это как бездна, в которой нет рыб, в бездне нет рыб, ну в глубине нет рыб. То есть сделали пустой, как будто нет рыб, есть там другое объяснение, Камицуда Шейн Бадагим, то есть как сеть, который вытащил, ловит рыбу, значит, сеть, и нет ни рыбы, как бы пустую, которая это. То есть, что это значит? Это значит, они перестали быть богатыми. Когда евреи оттуда вышли, то есть эти искры святости были оттуда подняты, то эта земля Гошин перестала быть богата. Вся ее богатство и важность и так далее было только из-за этих искр святости, то есть души еврейского народа, которые там находились. Да? Это идея. Поэтому она была большая, богатая и важная, лучшая земля. Почему? Как земля Ганеды? Почему? Потому что там была святость. В плену внутри лжи. Как только они туда вышли, Уже нет необходимости для этого. Она перестала быть хорошей землей. То, думаю, на сегодня достаточно. Да.
Спасибо большое, Розагай. Невероятно интересно. Очень-очень. Если вам не трудно, посмотрите,
пожалуйста. Да, я посмотрю сейчас в этом.
Не поверьте, но...
Да, спрашивает вопрос. Зачем Иосиф пришедший с Бениамином и Яковом плакал, вспоминая о храме? То есть вопрос, в чем? Зачем Иосифу было обрачнять такой радостный момент? Вспомнил бы о храме на следующий день, в какое-то время, почему именно сейчас? В принципе, это тоже, да, это действительно вопрос, да? Почему именно сейчас он должен об этом помнить и так далее, да? Но именно это, когда он встречает Бениамина, скажем, да, что там было разрушение, в конце будет разрушение храма, то он оплакивает эту ситуацию, да, потому что это главное, в принципе. Он сейчас рад встрече со своим братом, правильно? Это радость неполная. Почему? Потому что в конце концов будет это разрушение храма. Потому что это суть всего мира. То есть полная радость, она будет только после прихода Машеха. Это идея. Да? Надеюсь, немножко понятно. То есть он встречает и радуется. А Тора нам говорит, что эта радость не полная. Что там не полное, вот этот недостаток. Который в конце концов... что это будет радость. Поэтому не может быть радости полной в мире, где есть, да, что в мире, в котором еще будет голод. Да, как-то так, наверное, надо понять это. Так я предполагаю эту вещь. Ну да, то, что здесь сказано. Или это был такой способ ограничить безмерную радость от встречи, чтобы держать от... Ну, вот сам ответил приблизительно похоже на ту же идею. Да.
Ну, я думаю, что уже вопросов уже не надо, очень поздно. До следующей встречи. И всем хорошей недели.
До свидания.
Успехов во всем. Дальше даст Бог, чтобы Бог нас
сохранил. Спасибо, спасибо всем. До свидания. Спасибо.
Спасибо. Всего хорошего, Розагай. До следующей встречи, до следующего дня.